В кафе засветилось и запищало объявление о наборе новичков в группу свободного полета. Записываться пришло полсотни первокурсников и, конечно, Ники с Джерри. Как новички, так и присутствующие ветераны-пилоты бросали удивленные взгляды на Ники. Видимо, в их представлении инвалидная коляска плохо сочеталась с крыльями. Ники же удивилась присутствию Изабеллы. Эта беленькая хрупкая девочка была болезненно стеснительной, поэтому Ники никак не ожидала встретить ее здесь. Зачисление Изабеллы в орден воинственных леопардов тоже всегда вызывало недоумение. Тренер секции Бентон Джаба, энергичная и плечистая девушка лет 20 с коротким ежиком на голове и постоянной улыбкой на лице, переписала всех пришедших первокурсников. Она ничего не сказала по поводу коляски Ники, хотя было видно, что пара-тройка вопросов так и крутятся у нее на языке. Но она педагогично их проглотила. «Луна — планета крылатых людей». Свою речь Бента начала со старого лозунга. «Человек всегда мечтал о крыльях, но только на Луне, где вес тела в 6 раз меньше, чем на Земле, он смог по-настоящему почувствовать себя птицей». Бента ослепительно улыбнулась. «Но вам до этого еще далеко. Сначала займемся изучением теории. Полеты на учебных крыльях начнем в ноябре. Практика показывает, что примерно 1/4 записавшихся в этот момент отсеиваются из-за внезапного увлечения чем-нибудь, так сказать, наземным, вроде пинг-понга. Потом мы изучим самостоятельное конструирование крыльев, потому что лучшие крылья — это те, которые ты сделал для себя сам. При проектировании крыльев нужно учитывать, в каких соревнованиях вы собираетесь участвовать. Разъяснять, что это такое?» — спросила с некоторой надеждой Бента. «Да!» — крикнуло несколько голосов, и она, вздохнув, продолжила. «В воздушном бою 2 команды по 5 человек пытаются сбить друг друга виртуально-плазменными мечами. Естественно, побеждает команда, сбросившая на землю всех соперников». «А падать сбитым больно?» — взволнованно крикнул кто-то из слушателей. «Они обычно плавно парашютируют, но будете учиться и грамотно падать», — сказала тренер. «Быстрое падение с надетыми крыльями довольно опасно, даже на батут». «Фигурный пилотаж — это соревнование на самое искусное парение. Очень техничный вид спорта, прямая связь с эстетикой спортивной акробатики и фигурного катания на льду. Последний вид соревнований — турнир драконоборцев, которые поодиночке сражаются с наземными ящерами и летающими драконами. Задача рыцарей трудна, оружие у них только древнее, мечи и копья, а уязвимость драконов мала». «А сколько народу уже сожрали эти зверюги?» — раздался тот же взволнованный голос. «Лично вам я не рекомендую заниматься драконоборчеством», — серьезно сказала тренер, не ответив на вопрос. «Не тот склад психики. Учтите, что можно остаться в любителях и летать для удовольствия без всяких соревнований. Первые состязания сезона — отборочный турнир для фигуристов и драконоборцев. А 4 команды воздушного боя соревнуются за право стать чемпионом курса по фигурному пилотажу. Заключительный этап соревнований — суперфинал. Сборные орденов сражаются между собой за кубок алмазной ступы, а фигуристы, чемпионы курсов, оспаривают приз серебряного крыла. Драконоборцы участвуют в майском рыцарском турнире, где 10 лучших бойцов колледжа борются за золотую перчатку. Вопросы?» — с облегчением закончила рассказ тренер Бента. Вопросы посыпались со всех сторон, а Джерри наклонился к Нике. «Что тебе больше нравится?» — спросил он ее. Ники задумалась. «Думаю, воздушный бой», — наконец ответила она. «Хотя сражение с драконами тоже очень интересная штука». «Уж очень ты боевая», — протянул Джерри. «А эстетическое фигурное летание тебя не привлекает?» «Не-а», — по-детски сказала Ники. «Уж больно нужно заботиться о внешнем впечатлении. Не люблю». Сидящая рядом Изабелла проговорила тихонько. «Мне тоже нравится воздушный бой», чем снова удивила Ники. Но еще больше поразила ее Изабелла несколько дней спустя. Ники любила купаться в бассейне колледжа, огромном, с заливами и островками, покрытыми короткой густой травой. Он раскинулся под гуманитарным корпусом и пользовался популярностью среди школьников. Никки не хотела плавать на глазах у всех с рюкзаком на плечах и приспособилась купаться по ночам в совершенно пустынном бассейне с зеленоватой толщей воды, подсвеченной береговыми фонариками. Темнота позволяла плавать без одежды, что Никки и предпочитала в последнее время. Как-то раз около 6 Гринвич утра, когда Никки уже собиралась выходить из воды, в темное пустое помещение бассейна ввалилась шумная группа драконов-первогодков во главе с другом принца Дидбита Маркизом Гейлордом, который всем предлагал звать его просто Маркиз. Никки затаилась в середине дальнего залива, где обычно плавала. Но драконы не стали купаться, а пошли по берегу, рыская, как охотничьи псы. Их было 6, и они, как быстро выяснилось, искали именно ее. Наткнувшись на коляску Никки, один из них радостно закричал другим, и вскоре на берегу столпились все 6, жадно всматриваясь в середину залива, где плавала Никки.
«Итак, это правда!» — воскликнул Гейлорд. «Никки Гринвич плавает нагишом по ночам, да еще с рюкзаком! Вилли Соня, ты проспорил мне 1000!»
«И что вас так окрыляет?» — холодно спросил Никки.
Ее голос легко достигал берега над темной водой.
«Мне нравится масса потенциальных возможностей развития этой ситуации, моя милая!» — воскликнула осклабясь Гейлорд. «Можно конфисковать халатик?»
Он двумя пальцами поднял Никин халат с коляски. «И пустить мисс Гринвич по колледжу голышом. Это будет здорово, особенно если подождать близкого завтрака, когда соберется побольше публики. А еще можно покрыть коляску отличным суперклеем. Смитти, ты захватил баллончик? Или не клеем, а...» Маркиз договорил, понизив голос, и его приближенные угодливо заржали.
«Как-то ваш принц Дидбит захотел надо мной пошутить», — сказала Никки.
«Ты навещал его в больнице, верный маркиз?»
«В том-то и дело, что у тебя под рукой сейчас нет ничего, чем можно бросаться», — поспешно успокоил друзей и себя Гейлорд.
«Кроме того, мы же не нападаем на тебя, а просто веселимся. Нам даже можно ничего не предпринимать, а сесть вокруг и подождать, пока мисс Гринвич не решит, что ей пора идти на завтрак».
Драконы заржали и на самом деле расселись по легким пляжным стульям, стоящим на берегу. Гейлорд был неправ. Никки знала на дне бассейна местечко с отличными округлыми камушками, и каждый дракон мог получить по здоровой шишке в любой точке лба на выбор Никки. Но Никки не хотела конфликта. Скандал из-за травмы Дидбита показал, что трогать этих маменькиных и папенькиных богатеньких сыночков оказывается себе дороже. Тем более, если они собираются просто сидеть на стульях, наслаждаясь ситуацией. Не то чтобы Никки стеснялась выйти из бассейна, но она не собиралась идти на поводу у этих шалопаев.
А Гейлорд веселился вовсю. «Да, Никки, я слышал, что у тебя проблемы с деньгами, нечем платить за следующий год. Пожалуй, я смогу помочь. Я подумываю о хорошенькой служаночке. Совсем не обременительная служба, учебе не помешает, ну... Сумку за мной поносить, кофе в постель подать.
Дальше Гейлорд стал невнятен и тих, но дружки смачно загоготали. Никки подумала, может, позвонить Джерри, но их тут 6, а он сразу полезет драться.
«Если ты будешь очень послушный, то вполне наскребешь на 2-й год. Я знаю и других, кто может заинтересоваться симпатичной и услужливой горничной. Они тоже войдут в долю».
Драконы развлекались на всю катушку.
«Маркиз, — пренебрежительно сказала Никки, — ты и твои слюнявые дружки даже не первобытные люди, а просто обезьяны. Я обещаю тебе урок по внушению должного уважения к человеку разумному. Конечно, вас всех можно прямо сейчас утопить, но потом в бассейне будет так вонять».
В полумраке раздались торопливые шаги, и через несколько секунд к месту событий подоспела Изабелла. Она сходу поняла ситуацию, достала телефон и быстро проговорила в него. «Срочный подъем всем мальчикам-леопардам-первокурсникам. Их помощь нужна в бассейне». Лица у драконов сразу вытянулись. «Это же сообщение для Смита Джигача», — яростно добавила Изабелла. известное имя Смита, произвело еще более сильное впечатление на драконов. Она подняла телефон и показала его драконам.
«Подождите 10 секунд, мерзавцы, и мы повеселимся все вместе».
Но бассейн наполнился торопливым топотом ног и мгновенно опустел.
«Спасибо, Изабелла», — поблагодарила с признательностью Ники, осторожно вылезая из воды и надевая купальный халат. «Отмени, пожалуйста, тревогу». «Я ее не вызывала», — усмехнулась Изабелла, «но нажала бы кнопку, если бы они не исчезли».
«Умный ход», — засмеялась Ники. «Как здорово, что ты так рано проснулась, а то я уж и не знала, что делать с этими змеенышами».
«Ты же сама послала мне сообщение и попросила спуститься в бассейн», — удивилась Изабелла.
«А, сразу догадалась Ники. «Это мой Робби тебя разбудил, пес все-таки».
«Да, это я позвал Изабеллу», — проворчал Робби. «Не в полицию же звонить ради этих молокососов. Изабелла справилась отлично».
«Это верно», — сказала Ники, подошла к Изабелле и обняла ее. «Еще раз спасибо и пойдем завтракать. Так как никого еще нет, сядем за один стол, нарушим традицию».
«Пошли», — обрадовалась Изабелла. Ники ехала в кафе на ранний завтрак и удивлялась выбору Робби. Если уж звонить кому-то из девчонок-леопардов, то она остановила бы свой выбор на Изабелле в последнюю очередь, хотя была к ней вполне расположена, уж очень робкой казалась эта беленькая первокурсница. Но Вальдемар, главный компьютер колледжа, распределил ее в леопарды, и Робби выбрал именно Изабеллу для призыва на помощь. И девушка действительно вполне справилась, вела себя уверенно, даже жестко, в кризисной ситуации, в которой многие бы растерялись.
«Может, мудрые компьютеры знают про нас нечто такое, о чем мы сами не догадываемся?
Может, во всех робких и застенчивых спят леопарды? Нужно лишь разбудить этого смелого и сильного друга».